Выпуск новостей подготовила Евгения Мельникова. Вы слушаете «Свободу в полдень». У микрофона Виктор Нехезин. Сегодня в программе. Какими будут первые шаги Рамзана Кадырова в роли уже полноправного президента Чечни? Сможет ли Конституционный суд Украины найти выход из политического кризиса? Сможет ли оппозиция устраивать акции в Москве? Этим и другим вопросам посвящен сегодняшний выпуск «Свободы в полдень». В программе также обзор российской прессы, новости экономики и спорта. Сегодня в Чечне ожидается с минуты на минуту начало церемонии инаугурации Рамзана Кадырова. Ожидаются многочисленные гости, большинство из которых уже прибыли в Грозный и Гудермес. Именно в Гудермесе, в загородной резиденции Кадырова, состоятся основные торжества. До сих пор не ясно, почтит ли церемонию своим присутствием президент России Владимир Путин или хотя бы премьер-министр Фродков. Известно, что в Чечне уже находятся лидер ЛДПР Владимир Жириновский, губернатор Петербурга Валентина Матвиенко и представитель президента в Южном федеральном округе Дмитрий Казак. Особое внимание, конечно же, уделяется безопасности этого мероприятия. На время праздника введено ограничение на передвижение в трех основных городах Чечни. О том, что сейчас происходит в республике, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Грозном Ахмед Султанов.
Подготовка к инаугурации президента Чечни Рамзана Кадырова уже к вечеру среды была полностью завершена. На эти цели из республиканского бюджета выделено 16 миллионов рублей, и это не считая финансов, которые выделил благотворительный фонд Кадырова. Ожидается, что на инаугурацию приедут почти все руководители Северокавказских республик и представители руководств других регионов и областей России. На инаугурацию может прилететь президент Путин, то ли премьер-министр Фродков. Сообщается, что одним из первых прибыл президент Абхазии Сергей Багапш. Особое внимание принимающая сторона будет уделять безопасности проведения церемонии вступления в должность президента, которая, скорее всего, перерастет в большой праздник. С четверга введено ограничение на передвижение автотранспорта в Грозном, Аргуне и, соответственно, Гудермесе, где и состоится основное мероприятие. Об этом рассказал начальник ОВД Гудермесского района Магомед Эльдаров.
В Гудермесском районе в движении перекрыта центральная трасса Баку-Ростов, автотранспорт пущен по объездному пути.
Сам виновник торжества с момента произношения присяги на Конституции и клятвы на Коране, уже официальный президент Чечни Рамзан Кадыров, получил неожиданный подарок от силовиков. В Веденском районе был уничтожен самый одиозный из оставшихся в живых полевых командиров Сулейман Имурзаев по кличке Хайрулла. Боевика обвиняли в причастности к взрыву на Грозненском стадионе, в результате которого погиб Ахмат Кадыров. А тем временем весь город Грозный буквально за несколько дней переменился. Сказывается недельный субботник, на котором несколько смен работали представители бюджетных организаций. Учащиеся одного из столичных лицеев с подачи учителей переименовали соседнюю со своим зданием улочку в аллею Рамзана Кадырова. Ахмед Султанов, специально для Радио Свобода, Грозный.
Я еще раз подчеркну, что по некоторым сведениям церемония инаугурации Рамзана Кадырова должна была начаться как раз в полдень, в 12 часов, но, судя по всему, пока она не началась, она пока переносится. Одной из первоочередных задач Рамзана Кадырова в качестве президента Чечни будет установление фактического контроля над всем Северным Кавказом. Это мнение эксперта по Северному Кавказу, заведующего отделом Института политического и военного анализа Сергея Маркедонова, с которым я связался по телефону. Рамзан Кадыров наконец-таки добился своего, он официально, окончательно становится главным в Чечне, президентом Чечни. На ваш взгляд, как-то изменится его поведение после этого или, собственно говоря, уже некуда менять, он давно уже ощущает себя хозяином в Чечне? И вообще, какие будут первые шаги его на посту президента?
Я не думаю, что с инаугурацией Рамзана Кадырова произойдут какие-то существенные изменения. На мой взгляд, для Кавказа формальные аспекты не так важны, как фактические. Фактически еще до своего утверждения президентом Чеченской Республики Кадыров действительно ощущал себя хозяином Чечни. Он выиграл информационную и управленческую войну, можно так сказать, с Алу Алхановым, со своими другими оппонентами. Во многом ему удалось сделать то, что не удалось сделать и Дудаеву и Масхадову, добиться огромных преференций и властных, и управленческих преференций для Чечни. и фактически консолидировать власть в своих руках, потому что реальных оппонентов Кадырову сегодня внутри Чечни нет, как нет реальных сдержек и противовесов. Трудно сказать, какие будут конкретно его первые инициативы, хотя по тем действиям и заявлениям, которые были сделаны сразу после назначения Кадырова, понятно, что он стремится к большей теперь концентрации не только управленческих и политических, но и экономических ресурсов. Скорее всего, попытки будут в этом направлении сделаны. Мне кажется, что очень важным направлением будет доминирование Чечни уже на всем Северном Кавказе.
Сергей, как вы считаете, вот сейчас Рамзан Кадыров вступает в должность президента Чечни, а ведь всего через меньше уже, чем через год, по идее, должны в России состояться президентские выборы на федеральном уровне. Как вы считаете, насколько завязаны вот эти два человека, Рамзан Кадыров и Владимир Путин? Если Владимир Путин уйдет в положении Рамзана Кадырова, что-то изменится?
Да, действительно, это интересный очень вопрос. Завязаны очень сильно, и, на мой взгляд, говорить о том, что Кадыров зависит от Путина, это не совсем верно. Есть взаимная зависимость. На сегодняшний момент Рамзан Кадыров федеральной власти и Владимиру Путину гарантирует очень эффектный и эффективный пиар. Да? Главное показать, что Чечня является замиренной. Ведь Владимир Путин в свое время пришел на президентский пост именно под этим лозунгом – сделать Чечню мирной. Другой вопрос – какими способами, какими средствами, насколько она реально мирная. Но есть некий внешний пиар, да? Его Кадыров делает. За это ему позволяется то, что ни один региональный руководитель даже в ельцинские 90-е годы, в общем, и не мечтал даже делать. Я думаю, что проблема Кадырова и проблема, условно говоря, третьего срока тоже очень связаны, потому что совершенно очевидно, что лояльность Кадырова – это не лояльность России как государству, это не лояльность институтам власти, это личная лояльность Путину, это личная уния между двумя президентами. И когда встанет вопрос о преемнике, встанет вопрос и о пересмотре, скажем, джентльменских договоренностей. И, конечно, не писанных они, нигде не будут фиксироваться. И в этом смысле Кадыров совершенно прав, когда говорит о том, что договор Чечне не нужен. Действительно, это формальная бумажка. Гораздо важнее те джентльменские неписанные договоренности, которые достигнуты. И вот здесь встает вопрос о перезаключении, скажем, договора о лояльности с преемником Путина. И в этом смысле Чечня действительно становится очень важным фактором уже общероссийским.
Ну, то есть вы считаете, что, в принципе, при преемнике Путина так или иначе может вновь возникнуть вопрос о договоре с Чечней?
О договоре не юридическом, договоре джентльменском. Да, безусловно, безусловно. Потому что будет лояльность новому человеку, новому главе, не столько государства, новому политику. И здесь возможны, как говорится, варианты. Возможно и выдвижение новых требований, возможно их принятие, возможно их непринятие. В любом случае Чечня при Кадырове становится фактором общероссийским в гораздо большей степени даже, чем это было в начале 90-х годов.
Это было мнение Сергея Маркедонова, заведующего отделом Института политического и военного анализа. Сейчас в Москве 12:45, вы слушаете программу «Свобода в полдень». Я напомню заголовки основных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Чечне Рамзан Кадыров официально вступает сегодня в должность президента республики. 15 британских моряков вылетели из Тегерана в Лондон. Британцы были захвачены иранскими ВМС в Персидском заливе 23 марта. В Бишкеке группа сторонников оппозиции начала голодовку, требуя от президента Киргизии Курманбека Бакиева досрочных выборов и конституционных реформ. Через 15 минут слушайте краткую сводку новостей на радио «Свобода». А сегодня в 2 часа дня по московскому времени в эфире «Радио Свобода» программа «Поверх барьеров. Европейский час». И вот некоторые рубрики. Говорит Андрей Тарковский к 75-летию со дня рождения режиссера. Беседы Бернара Пиво с мировыми знаменитостями помещены в интернете. В Голландии опубликован лагерный дневник еврейской девочки Хельги Дейн. Итак, это будет «Европейский час. Поверх барьеров» в 2 часа дня по московскому времени. Вы слушаете «Свободу в полдень». Политический кризис на Украине постепенно приобретает затяжной характер. Стороны предпринимают различные ходы. Пока, однако, они никак не влияют на патовую ситуацию, сложившуюся после указа президента Украины о распуске парламента и отказа Верховной Рады этот указ выполнять. И вот в эти минуты в Киеве должно сейчас начаться внеочередное заседание Совета национальной безопасности и обороны. Более часа назад возобновила работу Верховная Рада, которая, собственно говоря, не признает президентский указ о распуске парламента. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» в Киеве Владимира Ивахненко.
Депутаты Верховной Рады от правящей коалиции сегодня вызывают на свое заседание генерального прокурора Александра Медведька, министров внутренних дел и обороны Василия Цушко и Анатолия Гриценко, а также исполняющего обязанности председателя службы безопасности Валентина Наливайченко. Однако двое последних руководителей силовых ведомств, скорее всего, не придут в парламент, поскольку считают его нынешний состав нелегитимным и подчиняются только главе государства. Представители парламентского большинства не исключают, что президент Ющенко может ввести чрезвычайное положение в ответ на отказ кабинета Януковича финансировать досрочные парламентские выборы. Кроме того, в коалиции возмущены тем, что Ющенко дает поручение генеральному прокурору отреагировать на решения депутатов, принятые после президентского указа о роспуске Верховной Рады. Впрочем, генпрокурор Медведько уже заявил, что не будет вмешиваться в противостояние ветвей власти до выводов Конституционного суда относительно законности указа главы государства. Лидер украинских коммунистов Петр Симоненко, выступая в Верховной Раде, призвал руководителей службы безопасности и Министерства обороны уйти в отставку за вмешательство в политический процесс. По словам Симоненко, и армия, и спецслужбы находятся в состоянии повышенной боевой готовности и могут быть привлечены президентом для наведения порядка в стране. Между тем, в среду премьер Янукович заявил, что если не удастся достигнуть компромисса с президентом, то он не исключает участие партий, которые входят в коалицию, в досрочных парламентских выборах. Глава кабинета также дал понять, что правительство и парламентское большинство готовы выполнить почти все требования ультиматума Ющенко, из-за невыполнения которого Верховная Рада была распущена в минувший понедельник. Однако в ответ в президентской канцелярии уже заявили, что время круглых столов давно прошло, а избирательный процесс уже стартовал. В Центральной избирательной комиссии Украины подсчитали, что на выборы необходимо около 80 миллионов долларов. Сегодня пропрезидентская партия «Наша Украина» примет решение идти на выборы самостоятельно или в блоке. На Майдане и возле здания парламента снова митингуют несколько тысяч сторонников коалиции. В МВД утверждают, что в украинской столице сейчас находится около 20 тысяч демонстрантов, выступающих против роспуска Верховной Рады. Владимир Ивахненко, для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Иран освободил 15 британских моряков, захваченных 23 марта. Их освобождение стало полнейшей неожиданностью для британских властей. Сейчас моряки уже вылетели из Тиграна, вскоре прибудут в Лондон. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Великобритании Наталья Голицына.
Последние несколько дней британские власти находились в контакте с представителями Ирана, хотя официальные переговоры между двумя странами не велись. Известно, что участником этих прямых контактов с иранской стороны был секретарь Высшего национального совета безопасности Ирана Али Лариджани. В понедельник в интервью британскому телевидению он заявил, что у Ирана нет намерений предавать суду захваченных британских военнослужащих. Более того, он подчеркнул, что Иран стремится решить конфликт дипломатическим путем. Это был ясный намек на смягчение позиции Ирана. На следующий день ему позвонил советник Тони Блэра по иностранным делам сэр Найджел Шейнволт. Неизвестно, о чем они говорили, но в среду Иран объявил, что освобождает англичан. Иран отказался от своего первоначального требования к Британии принести официальные извинения и в последнее время требовал лишь гарантий, что нарушений его границ в будущем не будет. Но Британия до конца настаивала, что ее моряки не находились в иранских территориальных водах, о чем в частности свидетельствуют и данные спутниковой навигационной разведки. Выступая перед журналистами после объявления об освобождении 15 захваченных моряков, премьер-министр Великобритании Тони Блэр сказал:
«Я рад, что наши 15 военнослужащих освобождены. Их освобождение принесет глубочайшее облегчение не только им самим, но и их семьям, которые испытали сильнейшее беспокойство в течение этих 12 дней. Все это время мы придерживались взвешенного подхода, твердого, но спокойного. Не вели переговоры, но и не занимались конфронтацией. Хочу поблагодарить наших европейских союзников и союзников в Совете Безопасности ООН за их поддержку, а также наших друзей в Ближневосточном регионе, которые также внесли свой вклад. Всем им мы благодарны»,
говорил премьер-министр Тони Блэр. В четверг утром иранские власти передадут моряков британским дипломатам в Тегеране, после чего, как сообщается, они вылетят в Англию. Поздно вечером в среду с ними встретился британский посол в Тегеране Джеффри Адамс. Несомненно, что только после возвращения заложников британская пресса и общественность начнут задавать вопросы, которые деликатно обходили, пока британские моряки находились в Иране. Например, почему в момент ареста за них не вступился эсминец Корнуолл, находившийся неподалеку от места задержания моряков? Или почему подготовка военных моряков не включает отработку ситуаций, когда они могут оказаться перед угрозой захвата? Почему их не обучают, как вести себя во время допросов и как противостоять психологическому давлению? На эти и другие недоуменные вопросы британской общественности властям придется ответить, если они не хотят стать объектом жесткой критики. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Московская городская дума запретила во время проведения уличных акций собирать более 2 человек на квадратный метр. Это положение предусматривает новый законопроект об обеспечении условий реализации прав граждан России на проведение в городе Москве собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований. Это таково официальное название законопроекта. Депутаты от фракции «Яблоко», «Объединенные демократы» считают, что новый закон дает чиновникам официальную возможность запрещать неугодные им уличные мероприятия. На тему работала корреспондент «Свободы» Ольга Вахоничева.
Порядок на улицах Москвы и полная информированность властей — вот две составляющие, ради чего столичные законодатели приняли новый законопроект. По словам вице-спикера Московской городской думы Андрея Метельского, сегодня власти зачастую не знают не только о времени и дате проведения той или иной акции, но и не имеют представления о ее целях.
Поэтому мы приняли данный закон, который обязывает тех людей, которые хотят провести митинг, шествие, демонстрацию на территории города, они обязаны уведомить об этом власти. Было незаконодательно закреплено, сейчас это закреплено законодательно.
Больше 2 на квадратный метр не собираться – это еще один из пунктов законопроекта. Регламентировать число участников уличной акции власти намерены по количеству человек, указанных в заявке, говорит Андрей Метельский.
Есть норматив предельной заполняемости, ну, например, площади или улиц, потому что все имеет свою пропускную способность. Если, например, площадь вмещает 5000 человек, но нельзя туда 10 тысяч человек, потому что возникнет давка, и может так случиться, что люди пострадают.
Фракция «Яблоко», «Объединенные демократы» выступали против принятия этого документа. По словам руководителя фракции Сергея Митрохина, законопроект добавляет множество препятствий для проведения массовых мероприятий. Со вступлением в силу московского законопроекта необходимо собрать огромное число документов.
Понятно, что чем больше таких бумажных препон, тем легче чиновнику отказать в проведении мероприятий на основании того, что где-то неправильно поставлена запятая, или какая-то бумажка отсутствует, или печать нотариуса отсутствует на копии.
Не устраивает противников закона и требование направлять в органы власти уведомления о проведении гражданами собраний с информацией о числе посадочных мест в помещении. Соответственно, собравшихся должно быть не больше стульев в зале. По мнению Митрохина, это не что иное, как попытка чиновников вторгнуться в процесс проведения собраний.
Под предлогом заботы о безопасности на самом деле совершается попытка контроля над проведением собраний со стороны чиновников. Ясно, что контролировать будут не родительские собрания, а, скорее всего, собрания политических партий, организаций, общественных движений. И много средств воздействия, например, на владельцев помещений, которые предоставляют место для проведения собраний. То есть это крайне скользкое место в законе, которое развязывает руки чиновникам для контроля над мирными собраниями граждан.
Представителям фракции «Яблоко» и коммунистов все-таки удалось добиться запрета некоторых положений закона. К примеру, обязанности подавать уведомления, если на уличную акцию собирается выйти больше 1 человека. «Яблоко», «Объединенные демократы» на практике намерены проверить действие нового московского закона. Если его положения будут препятствовать праву граждан на проведение митингов, шествий и демонстраций, мы через суд будем требовать отмены законопроекта, заявил Сергей Митрохин. Ольга Вахончева, Радио «Свобода», Москва.
Законодательная инициатива московских властей стала одной из главных тем сегодняшней российской прессы. С подробностями моя коллега Валерия Шабаева.
Газеты подробно излагают ход дебатов в Мосгордуме и единодушно приходят к выводу, что новый закон о митингах существенно затруднит проведение массовых мероприятий в столице. В частности, об этом пишет «Время новостей» в публикации, озаглавленной «Мальчик, не скопляйся, старушка, разойдись». Сдается мне, что на мысль о новом законопроекте Мосгордуму навела дороговизна метра столичной земли земли, пишет Алкей в независимой газете. Умилительнее всего в нем запрет на проведение митинга, если на квадратный метр приходится больше двух человек. Чтоб не тесно было, чтоб не дышали друг другу в затылок. Я же знаю, что такой митинг. Стоят, тесно прижавшись друг к другу. Все такие перевозбужденные, красные, плюются, кричат, руками машут. Могут в морду заехать. А болезни? Они воздушно-капельным путем передаются. Тут и до эпидемии недалеко. Короче, спасибо тебе, Дума, за заботу о здоровье наших политически активных сограждан. Меня только одно смущает. Ну, митинги мы расчистим, несогласных рассредоточим. Но ведь, скажем, в метро нашем и подвое, и потрое, и даже в шестером на квадратном метре люди теснятся. И что особенно важно, в основном это лояльные граждане. Вы уж о нас, о согласных и довольных, тоже не забывайте. Нам тоже тесно. Так независимые комментируют вчерашнюю новость из Мосгордумы. Ну, а газета-газета обратила внимание на инициативу Государственной Думы, о которой стало известно также вчера. Комментарий озаглавлен «Дружина». Так называется замечательная пьеса Михаила Рощина. Ее действие происходит в маленьком южном городке, где дружинники решили навести порядок на улицах своей малой, но горячо любимой родины. Очень быстро они, что называется, вошли во вкус, почувствовали власть над людьми, упоение от унижения себе подобных. Пьеса страшная, трагическая. Первый раз я вспомнил «Дружину Рощина» в самом начале 90-х в Анапе, пишет Евгения Синева. Таксист вез меня из аэропорта в центр города. По дороге мы увидели даже не драку, а побоище. Я предложила на выбор остановиться и вмешаться лично, либо из центра вызвать милицию. Таксист меня не понял. Зачем милицию? Это ж наши ребята, казаки, дружинники. Армян бьют. Раньше хулиганами были, по садам лазили, теперь казаками стали. Пошили форму. Дружина у них. Дружелюбно пояснил таксист. Я от его логики как-то сникла. Больше от растерянности, чем от любопытства спросила. А почему они армян бьют? «Так кого ж им бить? Греки-то все уехали», — поразился моей недогадливости таксист. После чего участливо поинтересовался. «Вы, случайно, не из этих будете? Не из того, кого наши бьют?» Меня так поразила философская глубина вопроса, что я ответила утвердительно. Так вот, поскольку я из этих, новость об очередном законотворчестве Госдумы произвела на меня особо сильное впечатление. Если их сказка станет нашей былью, пьеса Михаила Рощина будет разыгрываться на улицах силами народного театра под названием «Россия». Депутаты хотят уравнять нынешних дружинников в правах с милицией. Люди с красными повязками смогут на законных основаниях применять силу при задержании тех, кто, с их точки зрения, нарушает общественный порядок. А неподчинение дружинникам будет уголовно наказуемо. У дружинника даже появится право следить за порядком не только на улицах, но и в домах. Им предписывается навещать неблагополучные семьи, а также тех, кто был ранее судим. Недавно вышел в свет новый роман Александра Кабакова. «Все поправимо», он уже успел получить премию «Большая книга». Для меня главная мысль этого романа предельно проста. Виноваты не те, кто пишет доносы, ибо слаб человек. В разных он может оказаться обстоятельствах. Виноват тот, кто читает. Не надо провоцировать зло, даже во имя очень благой цели, если таковой вообще можно считать добровольную помощь органам во всех их видах, заключает Евгения Синева. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень», микрофона Виктор Нехезин. И прежде чем продолжить программу, я напомню нашим слушателям, что сегодня в 7 часов вечера, как всегда, в прямом эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». Сегодня проведет программу Виталий Портников, а у него в гостях бывший председатель Верховной Рады Украины, лидер Народной партии Владимир Литвин. Ну и, конечно же, речь пойдет о событиях на Украине, которые развиваются с каждой минутой. Ну а у нас еще в программе рубрика «Новости Москвы и Петербурга», а также обзоры экономики и спорта. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут и краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
15 британских моряков вылетели из Тегерана в Лондон. Британцы были захвачены иранскими ВМС в Персидском заливе 23 марта. Вчера президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад заявил, что прощает и освобождает моряков. Премьер-министр Великобритании Тони Блэр приветствовал решение иранских властей. Депутаты Верховной Рады Украины не исключают, что президент Виктор Ющенко может ввести в стране чрезвычайное положение. Сегодня сложившуюся ситуацию будут обсуждать члены Совета национальной безопасности. В Чечне проходит церемония официального вступления Рамзана Кадырова в должность президента республики. В Веденском районе Чечни идет преследование боевиков из отряда Сулеймана и Мурзаева по кличке Хайрула. Он был убит в среду в ходе спецоперации. Соединенные Штаты выразили уверенность, что Северная Корея в рамках многостороннего соглашения выполнит свои обязательства по началу свертывания ядерной программы к середине апреля. Американцы устали от войны в Ираке, признал президент США Джордж Буш. Тем не менее, Буш отметил, попытки добиться возвращения войск домой опасны и для самих войск, и для безопасности США. Белый дом вновь подверг критике визит в Сирию спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Вашингтон неоднократно обвинял Сирию в поддержке международного терроризма и вмешательстве во внутренние дела Ливана и Ирака. Кандидат в президенты США от Демократической партии Барак Обама заявил, что собрал для своей предвыборной кампании $25 миллионов. Всего на миллион Обама отстал от другого кандидата демократов Хиллари Клинтон. В Риме произошли ожесточенные столкновения футбольных болельщиков. По меньшей мере, один британский фанат был доставлен в больницу. В Бишкеке группа сторонников оппозиции начала голодовку, требуя от президента Киргизии Курманбека Бакиева досрочных выборов и конституционных реформ.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Нашу программу продолжают новости крупнейших российских городов Москвы и Санкт-Петербурга. У микрофона Татьяна Волович.
Петербург. Выборы уполномоченного по правам человека в Петербурге могут состояться в ближайшее время. Депутаты в целом приняли законопроект, упрощающий систему избрания, и дополнили закон нормой о том, что уполномоченный не вправе заниматься политической деятельностью. Законодательное собрание предпринимало уже 9 попыток избрания омбудсмана Петербурга. Москва. Первый заместитель мэра Москвы Юрий Росляк предложил ввести штрафы за низкую скорость. Свое предложение он озвучил на конференции «Транспортные проблемы мегаполиса». В частности, по мнению Росляка, надо привлекать к административной ответственности тех, кто едет на Московской кольцевой в крайнем левом ряду со скоростью 60-70 км в час. Юрий Росляк также заметил, что нигде в мире нет стадного перестроения, а на московских дорогах есть. Петербург. Городские власти намерены снести здание Фрунзенского универмага, которое является памятником архитектуры эпохи позднего конструктивизма и включено в список объектов культурного наследия. На его месте хотят построить бизнес-центр класса А. Английский архитектор Норман Фостер уже разрабатывает проект. Еще в январе по инициативе депутата законодательного собрания Алексея Ковалева Валентине Матвиенко был направлен запрос о судьбе Фрунзенского универмага. В полученном ответе губернатор заверяла, что решение о реализации проекта может быть принято только с учетом заключения Комитета по охране памятников. Однако теперь выясняется, что здание должно быть снесено к концу нынешнего года, сообщил Алексей Ковалев.
Комитет по инвестициям и стратегическим проектам этим давно уже занимается и сформулировал уже определенную позицию без учета требований охраны памятников. Возникает вопрос, что Валентина Ивановна не знает, чем занимается у нее комитет, или эти сведения были намеренно скрыты.
На вчерашнем заседании городского парламента депутаты решили направить губернатору еще один запрос по поводу Фрунзенского универмага. Москва. Столичные власти не в состоянии отремонтировать собственную недвижимость и поэтому предложили арендаторам проводить ремонт помещений за свой счет. В обмен на это организации смогут воспользоваться арендными каникулами, получив льготы по оплате или зачет расходов на ремонт. Однако пока неизвестно, будут ли арендаторы оплачивать ремонт и реконструкцию целиком, включая оформление проектно-сметной документации. Кроме того, после реконструкции в обновленном здании может вырасти и арендная плата, что сократит выгоды от льгот. Петербург. Сегодня в мировом суде на Лиговском проспекте состоится суд по одному из самых жестоких и затянувшихся дел по факту убийства животного. 3 года назад в поселке Плюса Псковской области 2 железнодорожных рабочих на глазах у 3 свидетелей распилили бензопилой сторожевую собаку по кличке Митяй, находившуюся на привязи на территории закрытого предприятия. Хозяин погибшей собаки, прошедший множество инстанций и отчаявшийся за 3 года добиться наказания убийц собаки, попытается получить хотя бы материальную компенсацию. Новости Москвы и Петербурга. 5 апреля. Татьяна Волович.
На последние печальные новости мы остановимся чуть поподробнее. На памяти организации, занимающихся защитой животных, это самое жестокое и затянувшееся дело. Я напомню еще раз, сегодня в Петербурге рассматривается дело 3-летней давности о зверском убийстве собаки, которое совершили 2 железнодорожника в поселке Плюса Псковской области. Подробности в репортаже Татьяны Вольской.
6 февраля этой печальной истории исполнилось 3 года. В этот день в поселке Плюса Псковской области двое железнодорожных рабочих, чтобы сократить путь, решили пройти через территорию закрытого предприятия. Сторож предупредил их, что проход запрещен, но они проигнорировали его предупреждение, так же, как и лай сторожевой собаки Митяя, привязанной во дворе. Через 40 минут железнодорожники возвращались обратно. В руках у них была бензопила, которую они и включили, проходя мимо собаки. Митяй получил страшные травмы головы и груди, одна передняя лапа была полностью отпилена. Хозяин Митяя, Александр Дубинин, поклялся убитой собаке наказать преступников. 35 народных артистов России обратились к генеральному прокурору России Устинову с просьбой взять это дело под свой личный контроль, но дело непостижимым образом затянулось на 3 года. Прокурор Плюсского района Псковской области Татьяна Данилова дважды не нашла в этом деле состава преступления, хотя собаку, находившуюся на привязи на охраняемой территории, распилили бензопилой на глазах у 3 свидетелей. Показательно, что год назад прокурор Татьяна Данилова была награждена орденом за заслуги перед Отечеством 2-й степени. А в Плюсском районе развернулась целая кампания по дискредитации хозяина убитой собаки. Местная пресса писала о необыкновенной агрессивности Митяя, о многочисленных детях, покусанных им. У прокурора Даниловой появились и заявления матерей пострадавших детей. Но Центр защиты прав животных ВИТА располагает копиями других заявлений тех же самых женщин, где говорится, что никаких обвинений в адрес собаки они не писали, что их подписи подделаны. А из рассказов очевидцев стало ясно, что Митяй все 2 года своей жизни был любимцем местной детворы. К сожалению, это не единственный случай такого рода, говорит председатель общества охраны животных в Петербурге Елена Перхоглайнен.
У меня есть тоже случай. Сейчас уже год тянется дело, в июне будет. Там во дворе убили собаку, все свидетели, дети были. 245-я явно статья. Присутствие детей наняла хозяйка, денег был жалко на усыпление. Ну, все явно как бы. А милиция отказала. Я возбудила прокуратуру вернула обратно до доследования как бы. И до сих пор все это тянется, доследует. Хотя я все, свидетели предоставила. Милиция даже не видит явного убийства собаки на месте. Есть аналогичный случай. Ясно, что не хотят заниматься этим. Когда заявляешь, там вот кто-то сбил собаку, да что нам это? Милиция все отпихивает. Ну а тут и суд, прокуратура.
Юристы экологического правозащитного центра «Белона» всегда помогают защитникам животных, которые к ним обращаются. Отношение к животным в российском обществе очень показательно, говорит председатель правления «Белоны» Александр Никитин.
В нашей стране, где, собственно говоря, не защищены права людей, еще тяжелее защищать права животных. Хотя, когда видишь отношение людей к животным, когда видишь вот этих людей, которые, значит, собирают там котят, там маленьких собак, и пользуясь тем, что у людей всегда они вызывают какое-то сочувствие, и люди дают, бросают им деньги, а потом оказывается, что эти животные, которых они насобирали, нужны только для сбора денег, то возникает такое ощущение, что людей иногда не жалко. Вот люди хуже, чем животные, хуже, чем звери, потому что у них отношение к этим незащищенным живым существам совершенно нечеловеческое. К сожалению, у нас очень мало еще таких, скажем, процессов и таких случаев, когда действительно, вот, скажем, правосудие стало на сторону защиты животных. Хотя у нас есть в Уголовном кодексе статья за жестокое обращение с животными. Но это для нашей страны, я думаю, что это может быть когда-то в будущем. Люди будут к этому серьезно относиться. А сейчас то, что происходит с животными, и в том числе и с домашними животными, которых приручают, а потом выбрасывают, это, конечно, ужас. Это показатель состояния вот того общества, в котором мы живем. Потому что иногда удается посмотреть на другое общество, которое живет не так далеко, но за какой-то границей. Там совершенно другие вещи видишь. А потом, если кто-нибудь хоть раз был в каком-нибудь приюте, в том числе и питерском приюте, это неизгладимое впечатление. Я как-то там бывал. Это, конечно, просто жуть. Другого слова у меня просто нет для приютов, для животных, которых я видел. Но если у нас приюты для стариков и детей такого же уровня, то, конечно, когда говоришь о приютах для животных, отвечают, подождите вот с этими животными, дайте нам, значит, тут со стариками и детьми разобраться.
На самом деле эти вещи связаны между собой. Рука, причиняющая боль кошке или собаке, рано или поздно причинит боль старику или ребенку.
сейчас ты словишь себя просто на мысли, что люди относятся и к себе, и к животным таким образом, что это, конечно, для цивилизованного общества это недопустимо.
Выродки встречаются везде. Важно, как на них реагирует общество, заключает Александр Никитин. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
От новостей Москвы и Петербурга к другим российским регионам. Новости Петрозаводска и в целом Карелии в обзоре местной прессы у Сергея Коробова.
Петрозаводский еженедельник «Губерния», анализируя последние события политической жизни Карелии, пишет о вполне допустимой возможности того, что партия власти может проиграть в республике выборы в Государственную Думу. Свидетельством тому проигрыш «Единой России» на недавних выборах глав двух крупных карельских городов – Кондопоги и Аланца, а самое главное – сокрушительное поражение на выборах горсовета Петрозаводска. На них единороссы сделали ставку на грязные технологии, не приняв во внимание то, что Петрозаводск – город европейский. И здесь живет образованный и очень культурный избиратель, который не приемлет нечистых методов предвыборной борьбы. Партия власти продемонстрировала полнейшее отсутствие в своем арсенале как интеллектуальных, так и организационных ресурсов. Но есть, отмечает автор, и более серьезные причины шаткого положения «Единой России» в Карелии. Это низкие темпы экономического развития в республике, отсутствие благоприятных условий для развития бизнеса, рост коррупции, что, несомненно, повлияет на решение избирателей на думских выборах. Финно-угры потребовали должностей. Заголовок материала интернет-журнала «Столица на Онега». Местные национальные организации карелов и финнов выступили с обращением к властям, предложив установить квоту для представителей финно-угорских народов в правительстве республики. На данный момент, сказано в обращении, в правительстве Карелии нет ни одного финна, карела или вепса. И это противоречит основам конституционного строя, ставит под вопрос самобытность народов и государственность Карелии. Представителям финно-угорских национальностей предлагается отдать пост одного из заместителей премьер-министра, 3 министерских должности и 5 мест заместителей министров. И, как отмечают руководители национальных организаций, коренные народы должны быть шире представлены в министерствах образования, культуры, сельского хозяйства, национальной политики, в государственных комитетах по лесу и местному самоуправлению. Кроме того, авторы обращаются потребовали принять программу поддержки территорий компактного проживания финно-угорских народов. Никакой ответной реакции от властей, отмечает журналист, пока не последовало. Другое петрозаводское интернет-издание «Политика Карелия.ру» пишет о возникшей полемике вокруг недавно проведенных правоохранительными органами учениях по пресечению массовых беспорядков. По их сценарию перед сотрудниками милиции была поставлена условная задача разогнать митинг пенсионеров, студентов и сотрудников бюджетных учреждений, протестующих против задержек выплат пенсий, стипендий и зарплаты. Эти учения вызвали протест регионального отделения Компартии, которое потребовало объяснений от руководства МВД. В ответ было заявлено о том, что в ходе учений отрабатывались действия милиции не против пенсионеров и студентов, а против возможных провокаторов, которые могут использовать акции протеста населения в целях дестабилизации общественной обстановки, что произошло в ходе всем известных кондопорских событий. Правоохранительные органы не допустят превращения республики в полигон для отработки сценариев массовых беспорядков, заявило руководство МВД Карелии.
Обзор карельской прессы подготовил Сергей Коробов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас в Москве уже без 15 час. У микрофона Виктор Нехедин. Я напомню заголовки основных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Чечне Рамзан Кадыров официально вступает сегодня в должность президента республики. 15 британских моряков вылетели из Тегерана в Лондон. Британцы были захвачены иранскими ВМС в Персидском заливе 23 марта. В Бишкеке группа сторонников оппозиции начала голодовку, требуя от президента Киргизии Курманбека Бакиева досрочных выборов и конституционных реформ. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью.
Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень», и ее продолжит «Экономическая панорама». У микрофона мой коллега Иван Трефилов.
Инфляция в России в марте составила 0,6%, а с начала года 3,4%, сообщила Федеральная служба статистики. Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в прожиточный минимум российских граждан, увеличилась в среднем за март на 1,2% и составила к началу апреля примерно 1542 рубля на человека в месяц. За первые три месяца года этот продуктовый набор подорожал на 4,7%. Федеральная служба статистики повысила оценку объема ВВП России в 2006 году примерно на 0,5% до 26 триллионов 781 миллиарда рублей, или в пересчете до 1 триллиона 30 миллиардов долларов. Вместе с тем оценка темпов роста национальной экономики оставлена без изменений – 6,7% по сравнению с 2005 годом. В свою очередь, Министерство экономического развития и торговли оценивает темпы роста ВВП России в прошлом году на уровне 6,8%. Золотовалютные резервы России за последнюю неделю марта увеличились на 1,8% до нового рекордного уровня 338 миллиардов 700 миллионов долларов. Говорится в материалах Центрального банка страны. По объему своих золотовалютных резервов Россия занимает третье место в мире после Китая и Японии, резервы которых составляют более 1 триллиона и 800 миллионов долларов соответственно. Швейцарская финансовая группа «Цюрих» завершила покупку 66% акций российской страховой компании «Наста», большая часть портфеля которой приходится на договоры автострахования. Объем сделки по взаимной договоренности сторон не раскрывается. В сообщении швейцарской группы отмечается, что к 2010 году она может стать единственным акционером компании «Наста». Финансовая группа «Цюрих» была основана в 1872 году и имеет сейчас представительство более чем в 120 странах. В России с 1996 года работает ее дочерняя компания. Россия и Австралия до конца 2007 года возобновят строительство нового космодрома на острове Рождества в Индийском океане, сообщил генеральный директор Азиатско-Тихоокеанского космического центра, который участвует в этом проекте со стороны Австралии. Его российскими партнерами являются корпорация «Энергия» и Российское космическое агентство. Реализация проекта стоимостью 3 миллиарда долларов была приостановлена в 2003 году из-за нехватки финансовых средств у австралийской стороны. Курс доллара на сегодня 26 рублей 1 копейка, на 3 копейки выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 34 рубля 69 копеек, по сравнению со средой он подешевел на 4 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 33 цента.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Завершает программу, как всегда, спортивный обзор. Сегодня рядом со мной в студии «Радио Свобода» моя коллега Наталья Федотова. Наталья, еще раз добрый день. Итак, вам слово.
Добрый день. Пекин заканчивает уже подготовку к проведению Олимпиады 2008 года. И после выпуска спортивных новостей мы поговорим об этом подробнее. В среду были сыграны первые матчи 1/4 финала футбольной лиги чемпионов в двух парах. Рома одержала домашнюю победу над Манчестером Юнайтед 2-1. У итальянской команды голы забили Родриго Таддей и Мирко Вучинич, у англичан Уэйн Руни. Отмечу, что большую часть встреч английская команда провела в меньшинстве после удаления на 34-й минуте Поула Скоулза. В другом матче Челси на своем поле сыграл в ничью с Валенсией 1-1. Счет открыли гости, на 30-й минуте отличился Давид Силь. А в начале второго тайма Дидье Драгба провел ответный мяч, который стал шестым забитым нападающим Челси в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов и 30-м в сезоне. Ответные матчи в этих парах состоятся 10 апреля, а днем позже пройдут вторые встречи Баварии с Миланом и Ливерпуля с ПСВ Эйндховеном. В России вчера прошли первые матчи 1/4 финала Кубка страны, тоже по футболу. В двух из них с одинаковым счетом 2-1 победили гости. Брянская «Динамо» обыграла в Ростове команду с таким же названием, а московский «Спартак» в Санкт-Петербурге выиграл у «Зенита». В двух московских встречах сильнее были хозяева: футбольный клуб «Москва» «Крылья Советов» 3-2, «Динамо» «Москва» «Локомотив» 1-0. Ответные матчи состоятся 18 апреля. На мужском чемпионате мира по кёрлингу, который проходит в Канаде, первое поражение потерпела сегодня утром сборная хозяев турнира, уступившая команде США 6-7. Результат остальных сегодняшних встреч: Норвегия, Финляндия 7-8, Швейцария, Дания 10-4, Австралия, Швеция 7-3. Сборная Канады по-прежнему лидер, у нее 8 побед и 1 поражение. По 6 побед при 3 поражениях имеют сборная США и Швейцарии. Неудачно провела первые матчи сборной России на женском чемпионате мира по хоккею, который тоже проходит в эти дни в Канаде. Во вторник россиянки уступили шведкам 2-3, а сегодня утром, точнее в ночь со среды на четверг по московскому времени, проиграли финкам 0-4. Крупные победы в стартовых встречах с одинаковым счетом 9-0 одержали фавориты этого турнира — сборной Канады и США. Канадки обыграли швейцарок, а американки — соперницы из команды Казахстана. На женском теннисном турнире в Амелия-Айленд завершились матчи второго круга. Россиянка Ярослава Шведова проиграла украинке Алене Бондаренко в 3 сетах. В 1/8 финала также вчера пробились француженки Натали Деши и Татьяна Головин, сербские теннисистки Елена Янкович и Анна Иванович, австрийка Сибилла Бамер и австралийка Саманта Стосур. В Китае недавно отметили круглую дату – 500 дней до старта Олимпиады 2008 года в Пекине. Правда, событие это не получило того размаха, который ожидался. О причинах этого и о некоторых проблемах столицы Поднебесной, которые возникли в ходе подготовки к Олимпийским играм, рассказывает наш экономический эксперт профессор Роберт Воскричан.
Недавнее трагическое событие в Пекине, я имею в виду обрушение нового тоннеля метро, который строился специально к Олимпиаде, затмил собой, естественно, другое событие, и тоже связанное с Олимпиадой. Осталось 500 дней до начала Олимпиады 2008. И такая дата, в общем-то, располагает тому, чтобы рассуждать о том, в каком состоянии находится подготовка к мировому спортивному форуму. В одном из прошлогодних выпусков воскресного прессинга мы говорили о том, что власти Китая просто ураганными темпами возводят спортсооружения и готовы ровно за год до начала игр объявить об их стопроцентной готовности. С одной стороны, это, видимо, неплохо, если вспомнить то, что творилось при подготовке к Олимпиаде 2004 в Афинах. Но, с другой стороны, наиболее серьезные эксперты утверждают, что оптимальный срок – 6 месяцев до начала игр. Это даст возможность и подготовиться, в том числе и службам безопасности подготовиться. И, с другой стороны, за полгода невозможно привести спортсооружение в какой-то степень даже легкой ветхости. Ну, не знаю, видимо, властям Пекина виднее. Но есть некоторые вещи, которые уже сегодня бросаются в глаза и которые способны вызвать очень серьезные проблемы. Имеется в виду то, что, например, еженедельная пресс-конференция Олимпийского комитета в Пекине проходит только на китайском языке. И, конечно же, сопровождается синхронным переводом, качество которого оставляет желать лучшего, мягко говоря. Причем это не первый случай. Недавно в Китае проходили так называемые азиатские зимние игры. И там переводчики выдавали следующие перлы. Например, фигурное катание называлось прыжками на коньках с приземлением на лед. Сноуборд – спуском и подъемом на доске. А конькобежный спорт – быстрым катанием по дорожке или катку. Мне, знаете, вот на ум пришел не менее выдающийся образец переводческого искусства, который продемонстрировал переводчик, сопровождавший ансамбль Александрова в гастролях по Канаде. Известную русскую песню «А кто его знает, чего он моргает», вернее, название этой песни, он перевел следующим образом. «Никто не знает, что у парня случилось с глазом». Понимаете, учитывая масштаб события, и учитывая то, насколько в техническом отношении надо отдать должное китайцам, как они готовятся, как они стараются, вот эта, казалось бы, мелочь может привести к очень серьезным и очень неприятным последствиям. Второй момент связан с тем, что организаторы игр совершенно не склонны привлекать иностранных специалистов и экспертов, то есть людей, которые участвовали в подготовке целого ряда предыдущих олимпиад, которые могли бы быть полезны именно вот в этой части. Сделать так, чтобы тысячам и тысячам людей, не только спортсменов, не только судей, но и туристов, и просто любителей спорта, которые в этот момент окажутся в Пекине, чтобы им было комфортно. Это, видимо, не просто недочет. Это сознательная политика. Некоторые некоторые эксперты, в частности Сьюзан Браунелл, антрополог и исследователь спорта в Китае, считает, что китайское правительство рассматривает Олимпиаду как свою собственность частично вследствие западного, как пишет Браунелл, колониализма и доминирования, которые разъедали Китай 100 лет назад. И продолжает, они, то есть власти, не хотят, чтобы заслуги ушли за пределы страны тогда, когда события происходят в стране по праву, которое она заслужила. Ну, видимо, можно согласиться с мнением уважаемого эксперта. Еще одна проблема, которая просто разъедает будущую Олимпиаду, это проблема ужасной экологии. Воздух в Пекине считается самым грязным в Азии. Конечно же, пекинские и китайские центральные власти прилагают титанические усилия, переводят угольные электростанции на газ, где это только возможно. Масса всяких других мероприятий, но это пока не помогает. Ну, видимо, они пойдут на драконовские меры, и надо отдать им должное, что они готовы идти на такие меры для того, чтобы создать условия для Олимпиады. А именно, просто закрыть все предприятия, которые выбрасывают, ну, химические в частности, некоторые энергетические, и резко, практически до минимума ограничить использование личного транспорта в городе, по крайней мере, на эти 2-2,5 недели, пока в городе будет проходить Олимпиада.
Это было мнение экономического эксперта Роберта Воскричана. Ну и замечу, что я тоже недавно столкнулась, по крайней мере, в обсуждении на форумах в сети интернет путешественников по разным странам, и они отмечали, что главная как раз проблема при визите в Китай – это языковые проблемы. То есть китайцы говорят только на своем языке, и труднее всего приходится, когда едешь в транспорте, только на станциях метро в Пекине есть дублирование названий на английском языке, а вот, например, в автобусах, в троллейбусах очень сложно ездить, там надписи только иероглифами, ну а этот вид транспорта там самый распространенный, потому что метро пока еще охватывает лишь незначительную часть города. Но, с другой стороны, те же путешественники отмечают, что к ним в последнее время достаточно часто на улицах подходили просто молодые люди, брали за руку, просили поговорить с ними по-английски, чтобы они могли практиковаться в языке.
Кстати, сейчас я слушал Роберта Воскричана и вспомнил, что тоже кое-что недавно вот пришлось столкнуться непосредственно с предстоящей Олимпиадой, можно сказать, вживую, потому что узнал неожиданно, что такие мои довольно, правда, дальние знакомые, но уже умудрились каким-то образом купить билеты на некоторые соревнования Олимпиады в Пекине, поэтому вот все, кто так или иначе планирует или мечтает туда попасть, вы имейте в виду, что в Китае уже началась продажа билетов.
Ну и будем надеяться, что за оставшийся год с небольшим все-таки проблема языкового барьера будет решена. Ну, а насчет программы сегодняшнего дня я отмечу только, что главные события опять будут происходить в футболе. Это матч 1/4 финала Кубка УЕФА. И также большой интерес вызовут баскетбольные матчи Евролиги УЛЕП. Там сегодня состоятся вторые матчи четвертьфинальных серий. И уже могут определиться первые участники финала 4.
Спасибо, Наталья. Я напомню, что сегодня спортивную рубрику нашей программы подготовила моя коллега Наталья Федотова. На этом я завершаю программу «Свобода в полдень». Ее подготовил и провел Виктор Нехизин, продюсер программы Дмитрий Налитов. Мне осталось лишь вам напомнить, что через несколько минут после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода», как всегда, по четвергам, программа «С христианской точки зрения», как всегда, ее ведет Яков Кротов. Сегодня день пойдет о том, о предстоящей Пасхе, конечно же, и о том, что сегодня четверг, который посвящен воспоминанию о том, как был отправлен на смерть Иисус Христос. Вот такая немножко, с одной стороны, печальная, с другой стороны, в некоторых точки зрения оптимистическая тема. Но слушайте программу «С христианской точки зрения», а я на этом завершаю программу. До свидания.
Вопрос борьбы за власть на Украине переходит из конкуренции партий в противоборство сторон.
Фонд справедливости имени Александра Литвиненко зарегистрирован в Лондоне.
Сирия, конечно, хочет возвращения голландских высот.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Многие ребята попали на фронт, как и я, потому что девчонки очень любили парней в военной форме.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио.